Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Акмеизм как молодежный бунт.
Поэзия Серебряного века стоит на трех китах, на трех литературных течениях. Это символизм, акмеизм и футуризм. Каждое из этих течений имеет под собой философскую основу. И если поэзию футуризма ни с чем не перепутать, потому что это стихи Владимира Маяковского, Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, то грань между символизмом и акмеизмом едва уловимая, она достаточно размыта. Акмеизм вообще самое стремительное течение. Начался в 1913 году и едва просуществовав 5 лет после событий Октябрьской революции 1917 года, начинает сходить на нет, когда революционными событиями стали диктоваться уже другие темы и другие проблемы для творчества. Прежде чем говорить об акмеизме, о его зарождении, о его развитии, о его философии, необходимо сделать оборот головы назад на поэзию символистов. Мы сейчас находимся в доме музея Марины Цветаевой, и некоторые из поэтов-символистов были гостями этого дома. Например, Вячеслав Иванов, который написал когда-то такие строки. «В комнате сонной мгла, дверь как бельмо бела, мысли пугливо неверные, как длинные зыбкие тени, неимоверные, несоразмерные, крадутся, тянутся в пьяном от ночи мозгу, упившимся маками лени». Или стихи Валерия Брюсова, который не бывал в этом доме, но так же, как и все поэты-символисты, писал про ночь. «Тень несозданных созданий колыхается во сне, словно лопасти латани на эмалевой стене, фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине». Символисты любили все мистическое, все эфирное, все кажущееся. Они любили побродить своей поэтической мыслью по каким-то невиданным, непостижимым дебрям мироздания, порассуждать о них, придать им какие-то свои выдуманные черты и качества. Ведь никто же не знает, что на самом деле сон. Сон — это может быть напряженная работа мозга, а может быть путешествие души по каким-то невиданным мирам. А сон происходит ночью. И ночь — это символ физической смерти, когда все живое замирает, оживают духи, тени, призраки. Символистам хотелось проникнуть в иные миры, в иные эпохи, к уже ушедшим людям, что, в общем-то, они и делали, прибегая к мистическим практикам, отдавая предпочтение спиритизму. Но, несмотря на такой ненаучный подход к поэзии, символисты были талантливейшими и умнейшими людьми. Среди них Александр Блок, Максимилиан Волошин, Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Дмитрий Мережковский и многие-многие другие. И, конечно же, у символистов, как и у всех единомышленников, было место, где они собирались и обсуждали свои творческие идеи, читали стихи. И одним из таких мест была башня, в которой жил мэтр символизма Вячеслав Иванов. Находилась она в городе Санкт-Петербурге на улице Таврическая, дом 25. Этот дом существует и поныне, правда, под другим номером, дом номер 35. По факту это была просто квартира на последнем этаже под куполом, но символистам, которые любили вокруг себя создавать иллюзию других миров, нравилось говорить, что они находятся в средневековой башне. Эти собрания в башне у Вячеслава Иванова назывались очень помпезно, надменно, академично «Академия стиха» или «Общество ревнителей художественного слова». Попасть в эту башню молодым поэтам было не так-то просто, разве что только по протекции участников этих ивановских сред. Эти собрания происходили по средам. Но юные дарования, юные талантливые поэты, такие как Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, все-таки приходили на эти вечера. Им тогда было немногим чуть больше 20, а кому-то из них не исполнилось еще и 18, в то время как старшие символисты приближались к уже почтенному по тем временам возрасту. Вячеславу Иванову, например, было 43 года. Но не только название ивановских встреч отдавало академичностью и помпезностью, сама обстановка на этих вечерах была достаточно строгой. Так, 17-летний поэт Георгий Иванов однофамилец Вячеславу Иванову, вспоминает о этих литературных встречах. Читают стихи по кругу, и таврический мудрец, щурясь из-под пенсне и потряхивая золотой гривой, произносит приговоры, вежливо-убийственные по большей части. Жестокость приговора смягчается только одним, невозможно с ним не согласиться, так он едко точен. Похвалы, напротив, крайне скупы, самое легкое одобрение – редкость. Уничижительная критика старших символистов подчас превалировала на таких встречах, ну и, соответственно, бунт со стороны молодежи не заставил себя ждать. Так, осенью 1911 года несколько талантливых молодых поэтов демонстративно ушли с очередного собрания Академии стиха после разгромного анализа стихотворения Николая Гумилева «Блудный сын». Впоследствии Надежда Мандельштам так писала об этом случае. Выступление было настолько грубое и резкое, что друзья Гумилева покинули Академию и организовали цех поэтов в противовес ей. И с этого молодежного бунта, с этого молодежного протеста и начинается история второго литературного течения Серебряного века, имя которому – акмеизм. Но название к молодым поэтам пришло чуть позже. А пока, 20 октября 1911 года, в Царском селе устраивается первая встреча нового литературного кружка под названием «Цех поэтов». Даже в названии прослеживается нарочитое противопоставление, которое важно было подчеркнуть Николаю Гумилеву, противопоставление цеха академии, словно поэзия — это не дар свыше, а ремесло, которому можно научить. А ведь Николай Гумилев так и считал, что поэзии можно не только научиться, но и научить. Именно поэтому Николай Гумилев со своим собратом по перу, талантливым литературным деятелем Сергеем Городецким, приглашают юных дарований посетить их цех поэтов. Надо сказать, что собрания цеха были достаточно многочисленными. Приходили туда не только те поэты, которые позднее будут именоваться акмеистами, также и будущие футуристы, и кубофутуристы, захаживали туда и символисты. Николай Гумилев и Сергей Городецкий называли себя на этих собраниях синдиками, что в переводе с греческого означает «защитник на суде». Собрания же происходили так. Поэты садились в круг, и весь круг читал каждый раз по очереди. После каждого чтения стихи обсуждались. Не принято было давать односложную оценку, нравится или не нравится, а необходимо было конструктивно объяснить свою точку зрения, чтобы непременно было придаточное предложение. Также слушающие всегда говорили дело, вспоминают очевидцы, а Николай Гумилев и Сергей Городецкий были бессменными синдиками или защитниками юных дарований. Такая чуткая организация кружка способствовала становлению многих начинающих поэтов и превращению их в филологически грамотных деятелей художественного слова. По сути, цех поэтов был очень хорошей стартовой площадкой для начинающих стихотворцев, куда юные поэты могли прийти и получить квалифицированную оценку своему творчеству. Как отмечает Михаил Зинкевич, в дальнейшем поэт-акмеист, в цехе царила товарищеская атмосфера. Еще из воспоминаний очевидцев. В начале многочисленный и пестрый по составу цех ставил своей задачей лишь совместную работу поэтов разных направлений над усовершенствованием стиха. Позднее Анна Ахматова, которая была постоянным участником этих встреч, на вопросы о ее образовании отвечала: «Никакими учебниками никогда не пользовалась, слушала обсуждения стихов в цехе поэтов с 1911 по 1914 год». Иннокентий Анинский, директор Царскосельской мужской гимназии, сравнил эти встречи с комнатой, в которую приходит всякий, кто хочет. И все поэты, кажется, перебывали в ней хоть на день. Хозяев здесь нет, все только гости. Само название «цех» вызывало в обществе много толков и пересудов. Это название осуждали, его не принимали, обосновывая это тем, что поэзии нельзя научить, что само слово «цех» в контексте поэзии только опошляет, унижает, приземляет поэзию. Гумилев же, отстаивая свое детище, говорил о том, что поэзия — это такое же ремесло, и чтобы научиться стихотворчеству, необходимо постоянно оттачивать и вырабатывать свой собственный поэтический слог, свой собственный поэтический голос, работать над формой, над содержанием, над логикой, над образами. И приводил в пример статью поэта-символиста Михаила Кузьмина. Статья эта называлась «О прекрасной ясности». Она была опубликована в журнале «Аполлон» в 1910 году. И главным тезисом Кузьмина было то, что не нужно вносить мистическую составляющую в поэзию, что искусство должно отображать устройство мира. Мир по своему природному свойству из хаоса постоянно стремится к упорядоченности. Также и искусство не должно находиться в состоянии хаоса. Оно должно стремиться к ясности, к гармонии, к порядку. Любая тема в творчестве художника, даже самая противоречивая, неясная, едва уловимая, должна быть описана согласно законам ясной гармонии. А законы ясной гармонии по Кузьмину — это соответствие формы содержанию, это четкая композиционная очерченность, это ясность и прозрачность мысли, это простота синтаксиса, простота строения предложений. Иначе, если автор не выполняет этих условий, он рискует поддаться безвкусице. В конце Кузьмин призывает молодых начинающих авторов следовать этим простым правилом. Статья эта была принята радушно, что говорило о том, что поэзия уже готова перейти на новые рельсы. А для акмеистов эта статья стала ориентиром, иконой, девизом. Начало же акмеизму как течению положило чтение доклада Сергея Городецкого в литературном кабаре «Бродячая собака» осенью 1912 года. Именно в этом выступлении Сергей Городецкий наконец-то представляет публике два термина, два определения – акмеизм и адамизм. В конце доклада состоялась дискуссия, в процессе которой Николай Гумилев сделал существенные дополнения к выступлению. Николай Гумилев говорил, что символизм с его размытостью, с его неустойчивостью форм, с его мистической наполняемостью – это как бы женская струя в поэзии. А поэзия нуждается в твердости, в определенности форм, что и должен привнести акмеизм или так называемая мужская струя. Вслед за этим докладом уже в январском номере журнала «Аполлон» за 1913 год появляются две программные статьи акмеизма. Статья Николая Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», где он пишет о том, что на акмеизм действительно возлагается большая ответственность принять наследство символизма и, наконец-то, ответить на все нерешенные до сих пор литературные вопросы. Также он дает определение двум терминам. Акмеизм в переводе с греческого — это высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора, а адамизм — вариативное название этого течения — это мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь. Символистов Гумилев сравнивает со строителями башни. Их творчество нацелено только на один художественный прием, на постижение, описание именно символа, а акмеистов мир интересует гораздо больше и шире, и акмеисты своим творчеством строят собор. Главное отличие акмеизма от символизма — символизм, русский символизм постоянно пытается проникнуть в область неведомого, а акмеизм радеет за то, что непознаваемое нельзя познать, и что все понятия в этом направлении нецеломудренны. Нужно всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками. Необходимо наслаждаться этим детским, мудрым, да более сладким ощущением собственного незнания и ни в коем случае не низводить теологию, учение о Боге до степени литературы. В статье Сергея Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» также подтверждается этот тезис о том, что символизм не ответил на насущные литературные вопросы, он не явился выразителем русского духа, и эта ответственность теперь возлагается на новое течение — акмеизм. Городецкий также обвиняет символистов в том, что они любили облекаться в тогу непонятности — что поэт-символист в широком смысле, он не понимает сам себя и вообще считает, что понимаемое искусство – это пошлость. Городецкий заявляет, что символизм буквально заполонил мир соответствиями и, по большому счету, обратил его в фантом. Акмеисты же, по мнению Городецкого, должны отвоевать весь этот видимый мир, звучащий, красочный, полнозвучный, имеющий формы, вес, время, и принять его во всем его многообразии, во всей совокупности красок и безобразий, в его первозданности. И сам термин «адамизм» раскрывается Сергеем Городецким так: от имени первого человека, Адама, на которого была возложена ответственная миссия дать имена всему живому. Что Адам и делает, не гнушаясь ни безобразным, ни самым отвратным. И отныне безобразно только то, что недовоплощено, что завяло между бытием и небытием, говорит Сергей Городецкий. А спустя 3 года появляется статья Виктора Жермунского, где он анализирует эти противоречия между символистами и акмеистами. Статья так и называется «Преодолевшие символизм». И Жермунский пишет о том, что акмеизм скорее живописен, символизм же скорее музыкален. Символизм — это музыка, это неземное, едва уловимое, уплывающее, но рождающее целый букет ассоциаций и образов. А акмеизм — это живопись, это предметное, красочное, четкое изображение действительности. У акмеизма была еще и третья программная статья, которая была напечатана гораздо позже, в 1919 году. Это статья Осипа Мандельштама «Утро акмеизма». В своей статье Мандельштам говорит, что самое главное для поэзии — это слово, это функция в поэзии. Слово Мандельштам сравнивает с камнем, с главным строительным материалом. Поэт — это архитектор, а творчество — это замок. Строить — значит бороться с пустотой. Что касается поэтов-акмеистов, то сами они считали, что их всего 6, и ревностно относились к попыткам современников, критиков, а впоследствии литературоведов, причислить к их числу еще кого-нибудь. Итак, 6 акмеистов: Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михаил Зинкевич, Сергей Городецкий, Владимир Нарбут. О том, что для акмеистов слово — это именно строительный материал поэзии, стихотворение Николая Гумилева. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине». А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово межземных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом узкие пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.